Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью о Великой Отечественной войне с Виталием Николаевичем Федоровым, автором книги «Жить под покровом Господним».
Но теперь я хотел бы остановиться на очень важных аспектах войны самой. Я бы их разбил на четыре таких крупных сражения. Вот первое сражение было, значит, это Новгород-Ленинград. Там командовал 4-й армией Мерецков, как раз потом он был командующим Волховским фронтом назначен ставкой, и Клыков. Вот они освободили Тихвин, это Ленинградской тогда области, и их переместили на Волховский фронт, потому что Волховский фронт был очень тяжелым
направлением,
очень тяжелым. И там немцы, пытаясь как-то удержать блокаду Ленинград, они стремились всячески все-таки Ленинград уничтожить. И вот здесь началась эта битва. Там место такое называется Синявинские болота и Мясной Бор. Там столько, значит, воинов как с немецкой стороны, так и с нашей стороны уложено, что трудно сказать, до сего времени экспедиции...
Поисковики
находят эти самые...
Там такая плотность, да. Это ужас, особенно да, наших, да, да. Жалко, да. Еще много останков не поднято, да. И не перезахоронено.
Да. Что здесь отметить нужно? Когда 17 декабря Мерецкого назначили командующим Волховским фронтом, тут до этого одной армии здесь командовал Соколов, а потом он настоял, чтобы во главе армии вот этой назначили Клыкова. Вот они как раз и под Тихвином воевали вместе, так сказать, они уже друг друга понимали, видимо, хорошо и чувствовали. И Клыков с 10 января до 23 числа апреля был командующим этим фронтом. Но, к сожалению, там произошла такая история, что он заболел очень сильно, его на самолете вывезли в тыл для того, чтобы совершить операцию. И во главе этой второй ударной армии, которая на Волховском фронте, так сказать, была в центре внимания, она дошла чуть ли не до Любани уже под руководством Клыкова. Оказался Власов небезызвестный.
Но мы же о нем говорили в одной из материалов.
Да, мы вспоминали, но здесь есть такая деталь очень важная, что все-таки Власова рекомендовал Сталин назначить. Несмотря на то, что Мерецков категорически возражал, а все-таки он настоял на своем, значит, Сталин, и ставка его назначила. И он оказался, после того, как Клыкова оттуда перевезли на операцию в тыл, он оказался во главе этой армии. Вот, несмотря на то, что Мерецков всячески пытался, да и ставка сама, раздвинуть эту горловину для Власовской армии, чтобы она вышла оттуда, и была такая возможность, а он почему-то категорически, так сказать, молчал.
Власов, да?
Власов, да. Ну и в конечном счете армия эта погибла. И тут еще один эпизод очень важный был. Значит, Хозин, командующий Ленинградским фронтом, предложил Сталину, чтобы объединить фронт, вот этот самый Волховский фронт, вместе с Ленинградским, и он под общим командованием будет выполнять вот эту операцию. И всего месяц с лишним прошло, как фронт этот окончательно, так сказать, загубил этот Хозин. Его ставка вынуждена была освободить от командования. В Ленинграде Говоров был назначен, а Сталин опять стал искать, где Мерецков. И он восстановил Мерецкова во главе этой станции. Мерецкову пришлось в таком плачевном состоянии вновь восстанавливать оборону и, так сказать, потом...
А где Мерецков-то был до этого?
А Мерецкова отправили к Жукову. Жуков был против этого назначения.
Объединение,
да, против был. И он знал Мерецкова хорошо, с уважением относился, он его направил на Калининский фронт разобраться, как там дела обстоят, и навести порядок. И Мерецков и там справился в короткий срок. И вот Сталин, когда ему доложили, вот Мерецков там-то, там-то, он вновь его рекомендует восстановить Волховский фронт, и Мерецков уже вновь вынужден был организовать сначала оборону, а потом наступление наших войск на этом фронте.
Виталий Николаевич, все-таки для тех радиослушателей, кто, может быть, не слышал наши предыдущие материалы, имеет смысл напомнить все-таки то, что мы говорили в предыдущей передаче о генерале Власове и о ситуации. Опять же, ведь была попытка даже среди так называемых сил патриотических и даже среди церковной среды оправдания того, что он совершил. Вот люди, которые в его подчинении, конечно, они стали заложниками и, в общем-то, жертвами обстоятельств. Но все-таки вы говорили даже, что была женщина, которая тогда была связной между...
Между ставкой Власова, ну, штабом Власова, и Мерецковым. Это была Наталья Александровна, учительница моя третьего класса. Она была верующим человеком. Потом она даже регентом в храме даже. Она была, папа ее там на лесопилке работала. Ну, в общем, такая православная семья была. Но она очень волевой человек была. Она из нагана могла выбивать десятку без промаха. Но ни разу...
Но молилась о том, чтобы никогда не потребовался и ни разу не выстрелила.
Да, ей не пришлось ни разу воспользоваться пистолетом. Она проходила через эту горловину без препятствий много раз, туда и обратно. Она и деньги туда перемещала, и секретные документы перемещала в штаб армии Власова. И обратно возвращалась, и ни разу нигде ее никто не остановил, не ранил, ничего.
Господь хранил.
Да, Господь
так вот,
хранил.
Что она вспоминала о генерале Власове?
Ну, она непосредственно о нем ничего не говорила, она говорила только лишь о пагубном состоянии Власовской армии, что да, действительно люди были доведены, дошли уже до физически, и питания не было должного, там и конину они ели, чего только не ели армия эта. Она выходила, которая через горловину, она была в нашей деревне, у нас же был военный трибунал, следственный отдел, и тут напротив нашего дома баня была, где их, ну, несколько человек там, значит, приводили, ремень снят, погоны сняты, значит, руки назад, и вот один солдат впереди идет с винтовкой, два позади, следственное дело, потом военный трибунал, и у нас, если трибунал приговаривал к расстрелу, там же на горе и расстреливали так называемых изменников. Я лично видел этих несчастных людей, и с моей точки зрения, они, конечно, были заложниками вот этого же самого Власова и тех людей. И там у Власова несколько высокопоставленных командиров, когда увидели уже безвыходное положение, они сами себе пули в лоб пустили. Несколько таких, там 4 или 5 человек обозначены были. Это в литературе известно.
То есть они не сдались, да?
Да, они не сдались, потому что они понимали прекрасно, что их судьба, если они сдадутся, тоже хорошего ничего не будет. Но они до конца, так сказать, вот сопротивлялись, и когда видели, что безвыходное положение, последние пули не хранили для себя.
Но вот в прошлых беседах вы более так конкретно, ну, жестче определяли его позицию, что он затягивал, не предпринимал ничего. И этому были свидетели.
Я сейчас скажу об этом. Дело все в том, что Власов сам, когда он был на допросе, его когда допрашивали, что почему это случилось, когда его пленили, ведь он попал в плен сначала к американцам, американцы передали к нам, он сказал, смолодушничал. Вот его ответ был. Смолодушничал. А что значит смолодушничал? Если он взялся возглавить армию, так он же должен думать о людях, которые под его началом находились. И он должен думать об обеспечении их, как их вывести из этого пагубного состояния.
Значит, из окружения.
Да. Вот о чем должен думать командарм. А он, вот из источников литературных можно было увидеть, что сначала он под Киевом воевал, потом он под Москвой воевал. И он вроде как там проявил себя с положительной стороны. Правда, эта операция Власовской армии, она была очень сложной. Сложность состояла в том, что там ставка дала команду провести операцию на смычку с Ленинградом и разблокировать Ленинград. И действительно, под руководством Клыкова она дошла почти до Любани. Там оставалось немного до Ленинграда. И потом она захлебнулась, потому что с обоих сторон, с флангов не было помощи. Наши вот войска, которые фланговые были, они отстали от армии Клыкова. И вот они оказались в этом мешке, в горловине в этой. мешке, которая вот смыкалась горловиной. Горловина – это километров 30-35. Постоянно ее разжимали. Мерецков многократно пытался помочь, чтобы вывести армию из этого окружения. Но, увы, не было, так сказать, таких же усилий со стороны Власова. Он сидел и ждал, когда его арестуют. Тут много по этому поводу пытались ему чуть ли, так сказать, не приписать, что он верующий человек. Я думаю, что на войне прежде всего вера должна быть о защите Отечества. Вот это главное. Почему-то даже Карбышев, который считал себя коммунистом, не сдался, его замуровали в ледяную...
Облили ледяной водой в мороз. Водой,
да, и он, так сказать, вот таким образом погиб.
Мученически закончил жизнь.
Да, мученически закончил свою жизнь.
Но он как герой, и до сих пор у нас и улицы, и все, его он не забыт.
Война есть война. Здесь надо думать уже о своем отечестве, а не о своей личности, не о своих личных интересах. Вот такова, я бы сказал, судьба этой армии Власовской и самого Власова. Теперь я хотел бы остановиться на других операциях, в частности, под Москвой. Ведь почему немцы не взяли Москву? Многие считают, что героизм нашей вот Панфиловской, так сказать, дивизии там и так далее, героизм наших воинов – ну, конечно, героизм был.
В первую очередь.
Но одно из обстоятельств очень важных почему-то все умалчивают. Правда, мне брат из Питера говорит, что сейчас по телевизору, по разным каналам рассказывали, что и вокруг Москвы с иконой Божьей Матери проходили, и на разных участках фронта икона Пресвятой Богородицы присутствовала, в частности, под Сталинградом, под Курском и так далее. Но это в дальнейшем будем говорить. А вот под Москвой картина вот какая сложилась. Интересно очень. 4 декабря 1941 года немцы, была, во-первых, распутица большая. Снег таял, слякоть, дождь со снегом был. И вот немцы в такой обстановке сделали длительный марш, 75 километров, и подошли к самой Москве.
Они хотели взять сразу.
Расчет был на быстроту. Да. И когда, значит, Гудериан, командующий этой армией, послал несколько танков для разведки в Москву, подошли, ни одного выстрела нет. Ну, и они, значит, доложили, что Москва пуста. Тогда он Гитлеру докладывает, завтра мы Москву возьмем. А Гитлер ему приказывает, сегодня 21:00, чтобы была Москва взята. Он собрал весь свой генералитет Гудериан. Те говорят, да как мы можем их поднять, они 75 километров. Ну, это можно каждому человеку представить себе такой марш-бросок сделать, да все силы физически уже исчезли. Да и плюс к тому, они мокрые все.
Во всяком случае, они в своей Германии не очень-то привыкли к такому климату.
Конечно. И тут вдруг в ночь на 5 декабря грянул мороз 41 градус. И они в лесах Подмосковья и остались.
Обледенели. Но это известный факт насчет морозов.
Вот кому-то известный, а кому-то неизвестный. Это очень важная деталь, чтобы мы могли сейчас вот акцентировать на это внимание.
Внимание на помощи Божией явно.
Конечно.
Это никак не отнимает героизма и отдачи полной, с которой воевали наши воины.
Да, Господь нам всегда помогал в течение всей войны. Вот о чем речь-то идет. И вот были два интересных момента, которые до меня дошли. Мне рассказывали, женщина в больнице, это мне рассказывала сама очевидец беседы, это в Подмосковье она была. Говорит, когда началась весна, то нам за каждого закопанного в землю немца платили 50 копеек. А когда уже снег весь растаял, то платили уже по рублю, только чтобы не было эпидемии, потому что огромное количество людей погибло в лесах Подмосковья.
Они им платили именно, чтобы захоранивали только немцев.
Ну, я там не могу это сказать уже, потому что мне вот такой вот этот эпизод о немецкой армии разговор был, но наших там вряд ли и были.
Нет, я имею в виду, платили только за трупы немцев или вообще за...
Немцев, в данном случае за трупы каждого немца платили, чтобы не было эпидемии, потому что массовое было...
Значит, больше было убито немецких солдат?
Так, они замерзли там. Огромная армия Гудериана была. И танк, поэтому все-все-все там были войска. Это вот один момент. Битва под Москвой. А два генерала, вот мне тоже рассказывал один военный, спорили между собой. Молодой генерал и пожилой. молодой генерал говорит: у нас героизм вот спас Москву, а пожилой генерал говорит: героизм-то само собой, а самое главное, говорит, нам природа помогла. Он не сказал, что Господь Бог помог, а природа помогла. Этот мороз 4 на 5 декабря, он явился тем моментом, той ситуацией с помощью Господа Бога, что эта армия
завязла. Но надо сказать, что 40-градусный мороз, это же переносили ведь и наши воины, не только их.
Наши воины, они все-таки были, я бы сказал, более подготовлены к этим суровым условиям.
Или это можно сказать, они выносливее были.
Да. Это во-первых. А во-вторых, все-таки экипировка наших воинов была, они и полушубки на зиму имели, и валенки имели, и рукавицы имели.
Это понятно, но тем не менее, это же не значит, что ударил 40-градусный мороз, и немцы страдали, а наши нет. Ведь 40 градусов даже при теплой одежде, он тяжел для всех.
Это, конечно, так, но все-таки я себе представляю, вот из Африки приедет человек сюда к нам, и наш человек, вот наш выносит эту погоду, пусть он в полушубке, в валенках и так далее, он спокойно.
Разница только в том, что немцы не из Африки, у них в Германии часто дождливые и целые районы, дождливые пасмурные погоды, но не такой морозный, конечно, несопоставимо. Могли бы у французов поинтересоваться, которые также при Наполеоне бежали, обмороженные?
Ну, я думаю, что вряд ли, так сказать, память немцев столько прочна, что Гитлер все сделал, мобилизовал всю Европу, так что тут уже не до памяти о Наполеоне. Второй вот интересный тоже такой вот этап войны – это на Сталинградском фронте. В Сталинградском фронте, значит, как и Подмосковье, все вот военные свидетели воспоминали, что там тоже присутствовала Пресвятая Богородица, икона Пресвятой Богородицы.
А если вот вернуться еще немножко к вашей книге, вы там приводите тоже пример, когда шли на какое-то важное дело, когда солдат был с иконой, это задокументировано, было в документальном фильме, но потом вырезано.
Вот я об этом сейчас и хочу сказать.
Это вот сейчас вы расскажете.
Да. Значит, Сталинградский фронт – это был такая, простите, мясорубка, что страшно говорить. Известный этот самый домик Павлова, может быть, все знают.
Да, конечно, это известная вещь. Да, но, может быть, для молодых уже становится все менее известно.
Да. Там но... же один человек бегал с этим пулеметом то к одному окну, то к другому, то к третьему, имитируя, что там еще полно, так сказать, воинов находится в этом домике. И патронов почти уже не было. Но самое интересное было, что наши на правом берегу Волги, там небольшой пятачок всего был. Казалось бы, сбросить их в Волгу наших воинов никакого труда не представляло для такой махины. Ведь Паулюс был как раз автором плана Барбароссы.
Это шестая ударная армия у него, вермахта. Но, к сожалению, мы не помним вот этих цифр, сколько там погибло. Но это настолько уникальное сражение, это переломный момент в войне, Сталинградская битва, где сражение шло за каждый этаж.
И вот, значит, когда уже Паулюс понял, он передал все свое, значит, руководство армией, передал двум генералам, значит, там наши войска рассекли их пополам, он понял, что уже управлять этим невозможно было. Он, значит, в бункере спрятался, а командовали же два других генерала. Но встал вопрос о том, что он готов уже был сдаться, Паулюс. И вот контактная группа была назначена. Во главе этой контактной группы был старший лейтенант, если мне память не изменяет. Значит, а впереди шел наш солдат с иконой Божьей Матери. Когда они подошли туда, к бункеру, их встретили, первый контакт состоялся, а потом дальше Паулюс сказал, что он только лишь на равных может сдаться.
Да, не лейтенанту какому-то, а в звании близкому себе.
Да.
А вот факт, что солдат был с иконой, где он зафиксирован?
Он зафиксирован был в этом документальном фильме.
Вы видели этот фильм?
Я лично не видел его, но я несколько раз об этом слышал, несколько раз. А когда фильм это стали демонстрировать на экране, его этот кадр вырезали. Хотя там сам Чуйков, который командовал этой армией, он был глубоко верующий человек. Он в каждый храм, рассказывали вот очевидцы, в каждый храм, если встречался на него, он обязательно заходил и молился. Он был сын священника Чуйков. И первое пленение было, как раз Чуйков принимал Паулюса.
Чуйков в звании?
Генерал.
Этот фельдмаршал тут генерал.
А дальше он был передан Рокоссовскому. Рокоссовский, значит, всем тем фронтом командовал. Было решено Сталин, Жуков и Василевский. Вот они приняли решение поручить эту битву Рокоссовскому. Всю армию вот он возглавлял. Вот это тоже очень важное сражение было во время войны Великой Отечественной с немцами. Сталинградская битва. Она была своего рода, так сказать, поворотным моментом во всей войне.
Переломным даже.
Переломным, да. Во всей войне. Тут уже немцы поняли, что дальше, так сказать, им сражаться.
Но существует еще такая духовная взаимосвязь, что перед этим Сталин вызвал митрополита Сергия и трех оставшихся, вообще всего было три оставшихся архиерея на свободе, и был задан вопрос, что нужно для церкви, потому что на это было много причин. У вас в книге указывается один ряд причин, но там были и политические, потому что из-за границы наблюдали, какое положение церкви, там должны были англичане оказать помощь, и нужно было им продемонстрировать, что у нас церковь не притесняется. Но это промысел Божий. После этого были открыты, Сталин дал приказ открыть академии, семинарии, ну, открыть храмы, и народ ринулся. Но вот проанализировано, что именно после этого, после того, как разрешили открыть храмы, народ хлынул при такой скорби, при таких потрясениях. И после этого случилась уже Сталинградская битва, переломный момент.
Да, вы знаете, вот я в книге этот вопрос более подробно у меня изложен. Хочу сказать отдельно, что с этим вопросом у нас очень часто выступал диакон Кураев. И он категорически возражает против того, что Сталин повернулся к церкви лицом.
Но у него была корысть политическая.
Да, и он, конечно, понимал, Сталин, что ему нужно мобилизовать, значит, все силы на обуздание этого коварного врага. И в это время вот как раз и состоялась встреча этих трех наших митрополитов, которым Сталин, так сказать, вызвал, разговаривал с ними, предложил сам открыть академию, открыть семинарию.
Он спросил, что вам нужно. Есть стенография этой встречи?
Да. Так вот, с этого момента, да, он же еще, его попросили, слушай, чтобы он освободил священников из тюрем, возвратил с фронта священников, чтобы храмы открылись все. И многое другое было обсуждено в этой встрече. Интересная такая деталь, которую мне тоже рассказывали уже мой коллега, научный коллега, а ему тоже нас рассказали, что Сталин единственно, кому выходил сам лично во двор Кремля и подходил к двери автомобиля, это к патриарху Алексию. Он с таким уважением относился к патриарху Алексию Первому.
Когда он уже стал патриархом.
Так что нам трудно здесь говорить о его духовном состоянии. Но у меня есть косвенные моменты из другой области. У меня есть друзья, так сказать, из ФСБ и так далее. Рассказывал один человек, его дядя был в охране Сталина. И вот он рассказывал, что однажды его вызвал он и говорит: «Ты верующий человек или нет?» «Верующий человек». И он тогда говорит ему: «Найди еще одного человека такого, подготовь. Я скажу, куда мы поедем». Они приехали в храм на Арбате, деревянный храмчик есть, он и сейчас стоит, этот храмчик. И Сталин там в этом храме часа полтора находился, когда они привезли. Он сначала вошел туда и говорит, что сейчас к тебе придет, так сказать, человек. И они вдвоем со священником были. Что он делал в храме, трудно сказать.
Сталин?
Сталин, да.
А это в каком году было?
Ну, это уже было после войны, естественно. Был еще два таких момента очень интересных, говорящих тоже о многом. Вот известный случай, когда оперный певец Михайлов, исполняя роль Сусанина в опере, вдруг ему говорят директор театра, что прославлять Сусанина ни в коем случае нельзя, надо прославлять только товарища Сталина. А однажды Сталин вызвал его к себе, Михайлова, он ему очень нравился, его певение, и говорит: «Давай мы попоем с тобою». Но они попели, и он говорит: «Если у тебя что-то возникнет, какой-то вопрос, то ты звони мне прямо по вертушке». У директора Большого театра была вертушка. И вот ему говорят, что ни в коем случае прославлять Сусанина нельзя, только товарища Сталина. «Как так? А как же я буду тогда исполнять эту арию? Не понимаю». Ну, он, короче говоря, позвонил Сталину, поскольку он ему разрешил. прямо из кабинета директора, и ему говорит, что товарищ Сталин, вот такая здесь ситуация сложилась, что мне говорят, Сусанина нельзя прославлять. Как нельзя прославлять? Он же герой, а героев надо прославлять. И на этом закончились все проблемы с прославлением Сусанина.
Там просто изменили название оперы, она раньше называлась «Жизнь за царя», они назвали, да, «Иван Сусанин». Ну, просто. Да. И в то время, кстати, будучи достаточно мудрым руководителем, когда припекло, ведь тогда и фильмы снимались, Александр Невский, и вспомнили всех великих наших полководцев еще тех времен царских. Да. И это было такое возрождение, и патриотический подъем, и церковный, и общенародный.
У нас же были специально подразделения. Авиационный был полк имени святого Александра Невского.
Вон стоит танк в Донском монастыре, который был подарен и собран на деньги молящихся, которые Дмитрия Донского,
да,
с надписью.
Много, короче, подразделений. Церковь собирала большие деньги на помощь, на разгром врага.
И это с первых дней войны. Причем можно сказать, что первым раньше Сталина отреагировал на нашествие фашистское все-таки наш предстоятель церкви. Понятно. А Сталин только 3 числа смог, не 22-го, а только 3 числа он вот официально отозвался. А наш тогда митрополит Сергий первый обратился, и моментальная реакция была и церкви, и верующих людей. Это все было отмечено.
Был еще один интересный тоже момент со Сталиным в Большом театре. Была певица, я фамилию сейчас забыл, которая ему очень нравилась. Ее голос был уникальный. Так вот, он прислал своего гонца с конвертом. В конверте оказались, значит, 20 тысяч рублей. А она, значит, когда раскрыла конверт, говорит, обождите, не уходите. И пишет дальше. Товарищ Сталин, я ваши деньги сдала в храм. У вас много грехов, пусть церковь молится за вас. Ну, тут, конечно, сразу же встал вопрос, расстрелять надо за такую дерзость его.
Репрессировать.
Да. А он говорит, чтоб ни один волос не упал.
А что же это за актриса?
Вот фамилию я сейчас не помню. У меня дома есть записано, она...
Это вы слышали от кого, эти сведения?
Это я слышал от ФСБшника, у которого дядя был...
В охране.
Да, в охране служил. А отец у него был, даже прошел всю войну, герой Советского Союза был, и он был приглашен в Минск, там он как раз там участвовал в освобождении Минска. Ну, в общем, такая семья была чисто патриотически настроенная. Был такой случай, когда посол Англии, значит, приезжал, Сталин пригласил его в машину, и когда они выезжали из ворот, а вокруг храма Василия Блаженного были построены леса, ну, подготовка такая была, что, значит, взорвать, ну, вот нужно было. А посол говорит, господин Сталин, вы все-таки мудрый человек, идет война уже на поступах вот немцы, а вы, понимаете, решили реставрировать храм Василия Блаженного. И он тут же мгновенно сработал, запретил взрывать его, и действительно начали реставрировать храм Василия Блаженного.
Ну вот по поводу возвращения церкви, ее прав, мы же и говорили до этого, что он знал, что приедут англичане, которые должны оказать помощь, и нужно было показать лояльность власти к церкви. Вот вы проиллюстрировали один из таких примеров. Вы прослушали вторую часть интервью о Великой Отечественной войне с Виталием Николаевичем Федоровым, автором книги «Жить под покровом Господним». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
По плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов, питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя в буераке под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя, бегом, 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 а наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз, и только длинные дороги полностью за нас. Вытри слезы, отдохни немного, я русская дорога. Отходи, а я тебя прикрою грязью да водою. но по уши в грязи, в воде до самых глаз. Через какой-то срок враги опять догнали нас и бьют еще сильней, вот-вот и порешат. Но лютые морозы к нам на выручку спешат. Отдохни, утри горючие слезы, мы русские морозы. Заморозим, заметем тоскою, поманив Москвою. Природа на войне нам как родная мать, но есть время хорониться, а есть время наступать. И вскоре объявились мы во вражьих городках и стали все крушить вокруг, разбили в пух и прах. Порвали на куски, размолотили в хлам и, добивая, объясняли стонущим врагам. Запомните загадочный тактический прием: когда мы отступаем, это мы вперед идем. Вместе с холодами и лесами, впереди Сусани. Просто нам завещана от Бога русская дорога, русская дорога, русская дорога.